новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение этого часа будем обсуждать самые последние интересные новости. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
На движении,
конечно же, давайте посмотрим. И с этого начнем. Что нам показывает Яндекс? Двухбальные пробки. Пробки есть, но не так, чтобы их прям было очень много. На юге МКАДа, будьте внимательны, между Калужским шоссе и Варшавским шоссе здесь как-то трудновато. Небольшое затруднение по внешней и внутренней между Северо-Восточной Хордой и, соответственно, Новой Рязанкой. Так, внутренняя сторона еще в районе Минского шоссе простаивает чуть-чуть. Третье транспортное кольцо, район Лужнецкой эстакады, внешняя сторона. Садовое кольцо, ну, нормально, толкайтесь только перед светофорами.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Давайте начнем с того, что Рейтер пишет. Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности России. Политика узнала о разработке новых правил членства в Евросоюзе ради Украины. То есть, если кто-то хочет вступить в Евросоюз ради Украины, там, в общем, будет сложновато. Опрос показал, что работодатели стали чаще трудоустраивать россиян старше 55 лет. Интересно поговорить, означает ли это, что эйджизма на рынке больше нету. Это хорошие новости. Прокурор Парижа рассказала о двух приоритетных версиях ограбления Лувра, уже называют ограблением века. Обязательно про это поговорим. Иван Пятибратов, политолог, доцент финансового университета, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну, еще сообщение с пометкой срочно. Ирина Яровая говорит, что в Госдуму будет внесен проект об установлении наказания вплоть до пожизненного лишения свободы за вовлечение детей в диверсионные сообщества. Подробности будут, обязательно зачитаю. Итак, Дональд Трамп на встрече с Зеленским в Белом доме 17 октября говорил о гарантиях безопасности как для Киева, так и для Москвы. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, это вызвало недоумение у украинской делегации. Во время обсуждения Трамп настаивал на уступках со стороны Зеленского по части территории, что разочаровало украинскую делегацию. Украинская делегация ехала просто томагавки привезти, забрать точнее, вручную класть, видимо. Но не тут-то было. Президент Украины категорически отверг любые уступки Москве и подчеркнул, что не намерен добровольно передавать территории. Николай Пархитько, кандидат исторических наук, доцент РУДН и финансового университета при правительстве. Николай Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Добровольно передавать не будет, а будет как, насильно передавать?
Ой, знаете, мы на самом деле сейчас делаем очень большой аванс.
Кому?
Этому,
Трампу?
Этому, нет, не Трампу, а этому господину, небритому в черном пиджачке, который себя президентом Украины величает. Дело в том, что у него никто не будет ничего спрашивать. Будет он что-то передавать, не будет он передавать, хочет, не хочет, нравится или не нравится. Его будут решать непосредственно Трамп и Владимир Владимирович. А то, что он говорит о том, что он там не намерен, я вот послушал его последнее интервью, точнее, почитал там, Униану. Вот. Ну, человек позиционирует себя, как если бы он был легитимный, законный глава независимого, подчеркиваю, государства.
Но на каком основании... Да, он таким не является, но на каком основании тогда он, с вашей точки зрения, ну, как бы на что опирается, отметая вообще все аргументы, какие-то предложения? Он уверен в том, что как бы его вот эта железобетонная позиция в конце концов принесет ему какой-то профит или нет?
Ну, частично, на самом деле, да, вы уже частично ответили на вопрос, я лишь немножко разверну.
Давайте.
Значит, его поведение следует рассматривать по трем азимутам. Первый – это для внутреннего электорального потребителя. Потому что, как это неудивительно показывается, но все еще на Украине есть люди, которые действительно его поддерживают и действительно считают его удачным президентом. Да, действительно, есть и такие. Это рассчитано на них, плюс на ультранационалистов, которые являются, на самом деле, опорой его действующей власти. Второй момент. Это он уверовал, ну и в какой-то мере небезосновательно, в то, что страны Европы, ну, по-русски говоря, отдадут последний носовой платок, лишь бы где-то далеко была война, убивали русских, но только не убивали их самих. Вот, и коль скоро украинцы под это подписались, то европейцев это вполне устраивает, даже при всех тех проблемах, которые сегодня Европа имеет. Сейчас не будем их перечислять, уже много раз мы это делали. Вот, а третий момент, а действительно, вот вы упомянули, и я, наверное, даже вот как третий вектор готов это рассмотреть. Угу. Он действительно занял бескомпромиссную позицию, понимая то, что, ну, не может Трамп при всем желании, даже если у Трампа желание это есть, а я думаю, нет такого желания, но даже если бы у Трампа было такое желание, не может он взять и бросить этот чемодан без ручки, каковым является Украина. Столько всего туда вложено.
Он может просто передать этот чемодан. Почему? Ну, в какой-то момент разве нет? Если Трамп, ну... Да, пожалуйста.
Не может он его полностью передать. На самом деле, то, что он делает сейчас, да, это и есть это своего рода передача. Но Трамп же не дурак, и разведка у него там тоже не дураки сидят. Они прекрасно понимают, что Европа в одиночку против России, ну, не вывезет никак. Ну, никак. Поэтому разведданные были, есть и будут со стороны США. Старлинк как работал, так работать и будет. Другое дело, что вот эта вот свистопрядка, которая была последние пару недель вокруг томагавков, вот я тогда с самого начала говорил еще в эфире других передач, я говорил, что Трамп действует по классическому методу кнута и пряника. Кнут – это вот этот томагавк, который русским... условно показывают, говорят, вот если вы не будете договариваться, мы, значит, вот туда эти ракеты передадим. А пряник – это то, что Трамп постоянно демонстрирует, что он это на публике говорит, у него хорошие, очень-очень хорошие отношения с Путиным, он готов разговаривать, он всегда открыт, он такой добрый.
Ну, как бы он, и это считается, что это пряник в отношении Кремля, когда заявляет Дональд Трамп о том, что у него хорошие отношения с Путиным. Если настолько хорошие отношения с Путиным, зачем он вообще заикается про томагавки?
Ну, потому что Трамп бизнесмен. Трамп бизнесмен, он привык играть на повышение ставок. Здесь не совсем работает этическая логика. Здесь не совсем даже политическая работа. Здесь работает логика на повышение ставок. Чем больше ты поставишь, тем больше ты выиграешь. Ну, правда, я же там же на это могу возразить, что ты можешь и проиграть абсолютно все.
Николай Петрович, а насколько с вашей точки зрения вообще обсуждение с украинской стороной имеет смысл перед саммитом в Будапеште? Понятно, что, наверное... Можно догадаться, что для Зеленского реально было неожиданностью, что саммит будет в Будапеште, вообще в Венгрии, и в принципе, что он будет. И теперь, соответственно, там он говорит, что он готов приехать в Будапешт, там еще что-то. Но нужен ли Зеленский там? Вот в чем дело.
Ну, Зеленский-то может хоть на Марс быть готовым полететь добровольцем. Его, по-моему, никто никуда не звал. Ну, насколько вот на данный момент, да, вот на момент нашей передачи.
Не продавят? Европейцы.
Мне неизвестно, чтобы его кто-то туда звал. Европейцы туда не продавят, хотя бы по той причине, что нужно спросить такого сякого нелюбимого имя Орбана. Уже Орбана это не пойдет, чтобы там сборище массовое устраивать у себя дома. Да и сами европейцы могут это воспринять как не камильфо. Ехать туда, в Венгрию, которую они совсем недавно поливали, да, в общем-то, и продолжают поливать.
Но ирония-то с Будапештом как раз заключается в том, что, ну, как бы у кого-то там пересечение с будапештским меморандумом, которым Зеленский постоянно потрясает перед всеми. А с другой стороны, ну, как бы это очень интересный жест, что американцы и русские договариваются встретиться в Венгрии без участия, то есть в стране-члене Европейского Союза, хотя сами европейцы вообще были не в курсе, и, по сути, принимающие страны является, как это, главный бунтарь Европейского Союза.
Да, а это лично психологическая фишка Трампа. Трамп в последнее время частенько практикует такие прямые и непрямые язвительные выпады в отношении Европы. Постоянно их укалывает. Вот это вот укол так укол. Здесь это была его идея, это была его инициатива провести именно в Венгрии.
Но мы до конца не знаем, чья была идея все-таки. Как,
ну,
как на это?
Мы не знаем, но очень-очень похоже, это как бы в его духе, очень похоже. То есть если бы мне сказали, что вот это прямо вот он предложил, я бы, честно говоря, в это поверил. Другое дело, я бы ни за что не поверил в то, что выдал и Financial Times, и Washington Post. о том, что Россия готова там отказаться от других требований, кроме там Донецкой области. Ну, что это такое? Никто никогда с нашей стороны этого ничего подобного не заявлял.
Просто качать тему начинают, но история с тем, что Будапешт предложил Трамп, еще тоже, знаете, подвергается сомнению, потому что не случайно венгры очень много на высоком уровне дают комментарии государственным российским СМИ, согласитесь?
Согласен, я полностью согласен. А я даже добавлю сюда, дело в том, что сам Орбан, он ведь традиционно, уже исторически, можно сказать, имеет хорошее личное, прежде всего, личное отношение с Дональдом Трампом.
Да.
И так было, когда Трамп не был президентом, да, и так было, когда Орбан был вообще как глухая крепость в одиночестве в полном Евросоюзе.
Угу.
Вот, в этом плане, я говорю, ну, у меня пазл как бы складывается в голове, но я этот пазл не навязываю. Вот, а ответ на ваш вопрос, имеет ли смысл обсуждать что-то с украинской стороной, ответ элементарный. Нет, ни малейшего смысла с ними что-то обсуждать.
Спасибо большое.
Они не правосубъекты, не договороспособны.
Спасибо большое, Николай Петрович, вас благодарю. Николай Пархитько, кандидат исторических наук, доцент РУДН и финансового университета при правительстве. По поводу Украины, что здесь еще? В Кремле ответили на слова Зеленского о готовности тоже приехать в Будапешт. Детали будущего саммита в Будапеште, о котором договорились президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, пока не определены. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. А так он по просьбе журналистов прокомментировал слова Зеленского о готовности присоединиться к саммиту. 16 октября, напомню, Дональд Трамп после разговора по телефону с Владимиром Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров, которая может быть организована в венгерской столице. Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту, уточнив, что эта работа началась с вечера четверга. Ну и, конечно, примечательно, мы тут с вами обращаем внимание, примечательно, как качать повестку начали европейские медиа по поводу того, что Россия готова отказаться от каких-то территорий, Россия готова отказаться от каких-то своих первоначальных требований. Трамп давит на Путина, Путин поддался давлению, ну и так далее и тому подобное. Мы понимаем, что, скорее всего, история с Будапештом была для всех неожиданностью. И, соответственно, мы наблюдаем, как европейцы пытаются качать повестку именно в свою сторону, потому что они тут же начали обсуждать утверждение пакета санкций нового. Значит, как только они начали, чем еще заниматься, они начали, вот историю с Еврокомиссией сейчас подписала решение по поводу запрета, значит, транзита российского сырья через европейские страны в третьи государства, ну, соответственно, подготовка к саммиту идет по всем фронтам, будем говорить так.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем, про европейцев. Тоже очень интересная ситуация там складывается. Политика узнала о разработке новых правил членства в Евросоюзе ради Украины. Евросоюз рассматривает возможность принимать новые страны-члены без предоставления им права вето на начальном этапе. Воспользоваться им они смогут после ключевых институциональных реформ неких. В перспективе может ускорить, значит, рассматривается возможность изменить правила членства в объединении, что в перспективе может ускорить вступление Украины, Молдавии и Черногории. Согласно новому механизму, у новых членов Евросоюза на первом этапе не будет полноценного права голоса. В частности, они не смогут накладывать вето на решение блока. Павел Тимофеев с нами, кандидат политических наук, за сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований Меморан. Павел Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, интересно, что европейцы закручивают гайки, и, соответственно, насколько он продолжает, Европейский Союз, выглядеть привлекательным с точки зрения как бы потенциальных новых участников объединения, потому что институциональные реформы страны должны были проводить постоянно, экономику свою подлаживать, а здесь получается, что даже и права голоса нет, просто вступите и коллективно принимайте решение. А зачем?
Ну, понимаете, если мы посмотрим на историю развития Евросоюза, то мы видим, что вот эти вот две фазы, углубление и расширение, они взаимосвязаны, потому что перед каждым новым расширением нужно было придумать правила, по которым все это будет функционировать нормально, и расширение не пойдет в ущерб. Mm-hmm. Соответственно, текущий проект, насколько я понимаю, это лишь один из сценариев, по которым предполагается... Yeah. как-то упростить принятие решений тем, что, или, грубо говоря, минимизировать какие-то риски перед потенциальным возможным расширением. Но, конечно, проект вызывает очень много вопросов, поскольку все-таки до последнего времени вот эти правила единогласия не во всех, конечно, сферах, да, и больше того, через несколько десятилетий евроинтеграции, если мы посмотрим, вот эти правила единогласия, они, по большому счету, остаются только в самых принципиальных моментах, а все остальное уже уходит в сторону там квалифицированного двойного большинства и так далее.
Так.
Вот. А вот сейчас, конечно, получается очень интересный момент, что они вроде как могут быть членами, но не такими, да? Все равнее, но некоторые равнее других. У нас подобная история также мелькает вот с проектом реформы Совбеза ООН, когда предполагается, что включить несколько еще постоянных членов, то без права вето. И в таком случае встает вопрос, а что это будет такое за история. Так что здесь вопрос скорее о том, как минимизировать риски, чтобы не получилось, что вступит несколько новых государств, и в силу их разных, скажем так, геополитических приоритетов, просто усложнится система принятия решения.
Но, Павел Петрович, а вообще сам проект, вот Европейский Союз, насколько он сейчас не то что привлекателен, а насколько он жизнеспособен в плане того, что вот первоначально, от первоначального, значит, плана уходят, но к чему-то новому приходят, но по-прежнему продолжают жить? Именно идея, то есть у европейцев все-таки какой-то путь свой есть, у Европейского Союза как института.
Нет, понимаете, Европейский Союз, он, конечно, претерпел значительную эволюцию, да, с начала интеграции в 1951 году. И проект, безусловно, остается привлекательным с той точки зрения, что вот именно на уровне стран, вступивших в него, он гарантировал мир, он гарантировал определенное там, процветание или благополучие, если угодно, сейчас. Он гарантировал какую-то солидарность, экономические, социальные свободы. И это, на самом деле, довольно важно. И не случайно, собственно говоря, что модель интеграции, она доказала свою привлекательность, и поэтому она активно воспринимается на других континентах. Да? Другое дело, что, скажем так, тот Евросоюз, который был там во время 51-го года, 57-го, Римский договор, даже 92-й год, Маастрихтский договор, сейчас, конечно, этот Евросоюз, он во многом другой в плане и состава членов, и, правил поведения, и самое главное, наверное, поиск каких-то новых ориентиров. Поскольку очевидно, что идея превращения Евросоюза в федерацию, вспоминаем провал Евроконституции 2005 года,
если кто-то сейчас помнит,
сейчас, конечно, очевидно, признается не всеми.
Потому что самостоятельность там вообще никоим образом не рассматривается.
Потому что, конечно, остаются очень чувствительные сферы, которые страны-члены не готовы передавать на наднациональный уровень. Это вопросы внешней политики, оборонной политики, налоговой политики. Государства просто не хотят лишаться этих компетенций. Да? Зачем им это делать? А с другой стороны, понятно, что число сфер, в которых солидарность работает активно и совместные решения принимаются все чаще, оно увеличивается. Это тоже нормально, потому что по мере роста становится понятно, что невозможно все решать единогласно.
Так поэтому,
сложно.
Почему сейчас, судя по этой публикации в «Политика», почему сейчас история с членством, она как бы трансформируется с точки зрения того, как вы относитесь к Украине? Вот здесь интересное было, заявление, сейчас найду это заявление, по поводу того, что Венгрия не должна помешать вот этим вот реформам, которые блокируют расширение. Плюс вице-премьер Украины говорит, что нужно найти креативные решения, которые не дали бы Будапешту помешать Киеву вступить в блок. И получается, что основной камень преткновения – это Будапешт, а основное условие для принятия – это как будто бы позиция по Украине.
Потому что, понимаете, если мы посмотрим, грубо говоря, списки потенциальных стран-членов ЕС, то Украина из них представляет, наиболее сложный вариант, потому что, ну, Черногория или там Молдавия, это, в общем, небольшие государства, интеграция которых повлечет, безусловно, определенные расходы, но не составит особого труда. Вот. Что касается Украины, то мы понимаем, что страна в разы больше по территории, это на секундочку, если не считать Россию, да, это крупнейшая страна вообще Европы. Вот, это раз.
По сути, да.
Вот, территория, население, да, это один момент. Второй момент – это экономический. Вот, явно, что о, скажем так, тех критериях, которые были сформированы в 92-м году для принятия, в 93-м, да, для принятия новых членов, это там инфляция там не больше какого-то количества процентов, да, там, значит, госдолг там не больше 3% ВВП, независимое правосудие и так далее. Да, да. Здесь уже об этом, ну, речь не идет, да, потому что, если строго говоря, придерживать этих критериев, то тут некоторые вопросы встают еще по тем странам, которые Восточную Европу приняли там в 2007 году, вроде там Болгарии и Румынии. А сейчас мы понимаем, что ситуация еще сложнее. И принимать Украину, у которой огромные, естественно, социально-экономические проблемы и политические, и плюс еще непонятно, да, принимать, что называется, с какими территориями, да. Есть, конечно, кипрский сценарий, когда приняли республику Кипр, да, предполагаю, что она представляет весь остров, ну, вот как есть, да. Вот. С Украиной та же история будет в разы сложнее. Вот. И как это делать, ну, непонятно, потому что это значит, что это кто-то должен восстанавливать. А если это надо восстанавливать, то это, очевидно, ну, как-то наверняка отразится на общем экономическом развитии Евросоюза.
А, Павел Петрович, но...
Вот это все вместе, позвольте, я закончу мысль, да, то есть вот это все вместе, это создает такой очень сложный клубок проблем. Соответственно, свой вопрос, а принимать или не принимать? Если принимать, то значит, вот Евросоюз должен все это на себе тащить. Если не принимать, то в таком случае непонятно, зачем вот эта вот поддержка, которую столько лет Евросоюз оказывает. Вот в данном случае этот гордий узел пытается как-то разрубить.
Но, насколько я понимаю, история с при прочих вот кризисных явлениях, которые вы сейчас описали, история с расширением Европейского Союза, она как бы продолжается, потому что, ну, по сути, еще нету никакой... Во-первых, инерция восприятия Европейского Союза все равно, как там, светочи демократии, свободы и так далее, она все равно остается. А во-вторых, то есть она была запущена, и она очень мощная. А во-вторых, нет других альтернативных идей, которые бы завладели умами и подвергли бы критике, деятельной критике, те концепции, которые сейчас выстраивает Европейский Союз. Нет?
Ну, понимаете, здесь я соглашусь, что есть определенная инерция, поскольку, скажем так, у нас не вся зарубежная Европа находится в составе Евросоюза. Есть страны, которые очень хотят попасть в Евросоюз, но пока не попадают, ну, вроде тоже Черногории. Есть одновременно страны Европы, которые, в принципе, можно было бы без проблем включить в Евросоюз, да, которые процветающие в экономическом плане, ну, вроде там Норвегии, например, или Швейцарии, но которые сами туда не сильно рвутся, потому что не хотят делиться своим, ну, суверенитетом, в том числе экономическим. Вот. И в этих условиях, конечно, есть определенная инерция, когда, ну, вроде как предполагается, что другие страны, они рано или поздно вступят в Евросоюз, и это будет вот, значит, некий уже единый блок окончательно. Другое дело, что если с точки зрения географии, там, допустим, южные границы довольно понятны, да, там, не знаю, в свое время была история, обсуждалось это еще в 80-е годы, что в Евросоюз может там вступить, там, не знаю, Марокко или Израиль, но да, тогда четко сказали, нет, знаете, вас мы не пустим, вы точно не Европа. То вот поскольку у нас, скажем так, на Востоке, да, что считать границей Европы, это такой вопрос интересный, то здесь, конечно, есть поле для интерпретации. Да. Там, условно говоря, остановиться ли на Западных Балканах, там страны бывшей Югославии, остановиться ли там на бывших западных границах Советского Союза или же нет. Вот. И, собственно говоря, во многом вот история с Украиной – это про это.
Спасибо большое, Павел Петрович. Вас благодарю. Павел Тимофеев был с нами, кандидат политических наук, завсектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований «Меморан». Сейчас новость. И мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
14.36, столица, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, и несколько сообщений с пометкой «Срочно» сейчас есть. Рябков говорит, что дата и место будущих консультаций России и США по двусторонним раздражителям. По двусторонним раздражителям. Вот именно такая формулировка. Пока не согласованы. Далее. Внесенным в Госдуму проектом предлагается ограничить право на ходатайство об условно-досрочном освобождении по диверсионным преступлениям. И это, соответственно, документ. И еще громкое заявление европейцев. Вот они стоят на своей позиции очень твердо. Евросоюз не будет импортировать российские энергоносители даже в случае подписания мирного соглашения с Украиной, заявил в Люксембурге еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен после встречи министров энергетики стран Европейского Союза. К следующей теме мы с вами переходим. Опрос показал, что работодатели стали чаще трудоустраивать россиян старше 55 лет. С начала 2025 года соискателям направили 2,5 миллиона приглашений на вакансии. Это на 75% больше, чем год назад. Женщины 55+ получили больше всего предложений 1 700 тысяч. То есть, получается, что работодатели сами выходят в поиски соискателей. То есть соискателями становятся работодатели. Вот что интересно. 810 тысяч направлены мужчинам предложений. Это следует из данных HeadHunter, которые есть у РИА Новости. Наиболее заметный рост приглашений от работодателей наблюдается в Псковской и Воронежской областях. Больше всего объявлений о вакансиях было размещено в Москве, ну, по понятным причинам, потому что в Москве самая крупная, значит, экономика. 854 тысячи – это почти каждая третья публикация. Активнее всего себя ведут еще соискатели в Туве, Москве и Костромской области. Число резюме от этой категории граждан выросло более чем в два раза. Любовь Храпылина с нами, доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХИКС. Любовь Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, можно ли осторожно предположить, что такая тема, как эйджизм, с нашего рынка труда все-таки уходит?
Не уходит.
Не уходит,
да. Но новые формы еще, я бы даже так резко сказала, жестокие прям детали.
Пожалуйста.
Ну, во-первых, вот этот интерес работодателя к этой категории возник, что называется, не на пустом месте, а на дефиците рабочих кадров. И поскольку это реальный дефицит, а не статистический, скажем так, в каком-то долевом отношении, работников просто таких вот нет в том количестве, который бы в ином диапазоне возрастном был бы, то есть более молодых. Это первый момент. Второй момент. Не настолько изменяются условия труда и престиж работать на тех вакансиях, которые предлагают работодатель, чтобы люди молодого возраста, среднего возраста, еще среднего все-таки соглашаются, а молодого возраста, они все же начинают выбирать разные другие способы получения дохода и не хотят фиксированный рабочий день, фиксированная два раза в месяц оплата труда. Ну, у них свои есть четкие представления, как бы надо сорганизоваться заработной платой.
Так.
Вот. А у людей пожилого возраста есть пенсия. Очень мало людей, имеющих накопления, которые бы способствовали какому-то такому уровню жизни, который бы, ну, все-таки не сильно отличался от периода работы.
Любовь Петровна, но интересно, что как бы вынужденная история, связанная с дефицитом рабочей силы, она может, с вашей точки зрения, ну, как бы переломить все равно ситуацию в сторону того, что нужно рассматривать людей в качестве полноценного работника, даже когда ему 45+. Ну, потому что на протяжении долгих лет было такое, что желательно, чтобы тебе было 18, но ты был уже, там, понятнее, эти шутки, да, у тебя должны быть дети выросшие, ты не должен быть в декрете, у тебя должен быть очень высокий профессионализм, но вот в 45 желательно, чтобы ты вышел на пенсию, потому что ты уже никому не нужен.
Вот пока я не могу сказать, что я убеждена, что да, это как-то так изменит мысли работодателей, что ему нужен профессионал, человек, у которого есть устойчивое желание к трудовой дисциплине, его не будет, у него не будет избыточных претензий на оплату труда, ну и так далее. То есть у него есть ограниченный круг, который связан просто с самим фактом, что рабочее место зарплата будут способствовать какому-то более качественному жизненному уровню этого человека. Проблемы, к сожалению, почему я сказала в самом начале какие-то извращенные новые формы. Ну, вот представьте себе такой сюжет, что вдруг появилась такая установка, что да, вот нужного нам молодого возраста работник не обладает теми самыми качествами, которые указаны в требованиях на занятие этого должностного места. Тогда мы вывернемся таким способом. Мы его назначим, а вторым лицом поставим того, у кого все это есть. А это, естественно, возрастное лицо.
А смысл?
Такой раб рядом.
А смысл?
Понимаете?
Какой? А, то есть платить-то будут все равно молодому, а старому...
Нет, платить будут и тому, и другому. Но именно старый будет выполнять всю ту работу реальную, которую надо, чтобы выполнял этот молодой.
А смысл-то какой?
Простой, потому что он этот старый, так сказать, из-за своей зависимости, желания поработать и зарплату, он просто вынужденно будет наставлять, обучать, получать и так далее. И в конце концов, глядишь, что-то из этого выйдет. Ну, а не выйдет, другого возьмем. Это, согласитесь, это настолько вообще вот аморально. Ну, вам нужен работник, ну, пожалуйста, возьмите тогда этого молодого на ступень пониже. Ради бога, ну, пусть обучается.
То есть, получается, за молодой возраст готовы доплачивать, закрывая глаза на то, что он некомпетентен. Брать человека с опытом нужно, потому что у него есть опыт, но при этом ему, наоборот, не доплачивают за возраст. А в какой момент у нас возраст стал, ну, как бы, главным критерием, даже не эффективности, а... Даже никак, не знаю, как сказать, правом на получение как бы высокого заработка. Ведь знаете, у людей расцвет профессиональной
вот
деятельности.
Да, омоложение кадров. Ну, давайте омоложение на основе все же квалификации, компетенции, а не по факту плюс от статистики. А теперь вот доля молодых будет такая. Вы посмотрите, даже в контрактных вариантах, которые связаны, например, с научными, другими исследованиями, прямо процент указан, сколько должно быть молодых. Ну, причем тут молодость, гений и талант никак не сопряжены вот так вот с возрастными вещами. Способности, там, данные, опыта. Поэтому вот такой выход, который находят на по факту того, что все равно по производственном процессе надо все-таки, чтобы были определенные обязательные действия на рабочих местах. Ну, значит, надо их кем-то заполнять. Да?
Надо кем-то заполнять. Но наши слушатели говорят, а на какие именно работы как раз в основном берут людей 55+. На любых?
Вы вот очень хорошую же фразу изначально в постановке, да, этой темы выразили. А вот там, где, знаете, на без рыбы, рак рыба. Ну, серьезно? Нет другого. Да. Вот просто нет. Раз нет, а все равно надо, чтобы был, потому что производственный цикл нарушится. Ну, будут и брать.
Но это какой-то... А этот перекос, он возникает только вот у нас в силу чего-то? Или это действительно проблема мирового рынка труда? Вот
нет, это конечно, конечно. Это проблема мирового рынка. Исчезновение в должность. Вот, знаете, это мечтать не вредно. Про искусственный интеллект, про роботы, про еще что-то. Да,
постепенно, ну, и чтобы не платить.
Конечно,
в основном роботы, чтобы людям не платить. Так.
А проблема-то очень большая. И, знаете, вот эта идея миграции, допустим, вот эти вот работники. Но эти работники, даже будучи профессионально подготовленными, они все равно подготовлены по иным лекалам, что
формам,
называется.
Да,
это не по формам обучения, они, может, по тем же, ВУЗ будет, СУЗ там и так далее. Дело не в этом. Программы, по которым они готовились, терминология профессиональная, технологии и так далее, но они же все равно существенно отличаются. Все равно же тогда их надо обучать, переобучать, переквалифицировать.
Но, Любовь Петровна, получается, у нас на рынке труда мало того, что есть проблема сексизма, есть проблема стеклянного потолка у женщин, про которую мы с вами говорили неоднократно, а с другой стороны, это все еще усугубляется эйджизмом, потому что, ну вот интересно, что соискательность приглашений женщинам гораздо больше, потому что что? Они согласны на меньшее, они наиболее эффективные работники, которые много работают, но готовы поступиться заработком, им некуда деваться, потому что они в основном в одиночку воспитывают детей?
Конечно. И многочисленные исследования по поводу разницы в оплате как раз это очень ярко подтверждает. Причем оплата чуть ли не в половину у женщин меньше, при том, что они выполняют либо ту же самую работу, либо даже в большем объеме.
Как эту историю оздоровить? Ну, это патологично, то, что вы описали.
Оздоровить ее можно, знаете, во-первых, конечно, это правильная сейчас, очень правильная политика, она сейчас и продолжается в новых нацпроектах, по поводу поддержки как раз женщин, материнства, ориентации на это и, соответственно, серьезного оказания помощи по воспитанию и, естественно, по надзору за детьми. То есть вот то, что касается и детских садов, и школьных там программ и так далее. Ну, это же очень хорошо. Потому что женщина же не бросит просто так домом своего малыша или там ребенка, да, малолетнего. Конечно, нужен уход, присмотр, воспитание, вот эти дошкольные программы, они, кстати, совсем даже не простые, а вполне сложные, которые перетекают потом в школьную с непрерывной этой системой. Ну, конечно, надо, ну, так прямо если говорить, и деньги побольше вливать в эту ситуацию, и как-то определиться, где мотивировать маму с ребенком сидеть, да, и учитывать, что, что сейчас и предполагается в плане стажа, в плане там даже доплат за это маме как маме. Ну, это, знаете, вот решили тогда, давайте делать.
Понятно. Спасибо большое, Любовь Петровна. Я вас благодарю. Любовь Храпылина была с нами, доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы управления РАНХИКС. Оказалось, видите, довольно парадоксальная история. С одной стороны, успели порадоваться, что наконец-то работодатели обратили внимание на возрастных людей. Ну, как возрастных? У нас растет продолжительность жизни, у нас увеличивается возраст молодежи, который чуть ли там не до 40-45 лет хотят поднять. Соответственно, пролонгируется зрелость и, соответственно, и деятельность человеческая, способность человека больше трудиться. Но в итоге оказывается, что эйджизм никуда не уходил, потому что предубеждения по поводу людей старше там, 45, а в данном случае старше 55 лет, они все равно присутствуют, потому что их готовы брать, вот с точки зрения госпожи Храпылиной, готовы брать, но... Берут молодого сотрудника, чтобы отчитаться, потому что омоложение кадров происходит, но при этом молодой не обладает должными компетенциями, и это тоже нормально. Молодого нужно обучать, но при этом рядом с ним ставят какого-то направления, наставника назначают, но этому наставнику как раз готов платить даже меньше, потому что он вот не молодой. И в итоге сдвиг происходит очень странный. То есть, с одной стороны, нужно доплачивать человеку за опыт, за компетенции, за навыки, за все на свете. Тем более, что люди, сейчас оказывается, что люди как бы старшего возраста очень часто более обучаемы и более приучены как раз к монотонной работе, к тому, чтобы как бы познавать процессы, обучаться чему-то новому, нежели люди более молодого поколения, потому что, опять же, возраст у нас там... как такого достаточно инфантильного состояния, он тоже пролонгируется, и такой кредит выдается молодым людям, дается поправка на то, что вот да, им сложно адаптироваться, да, поэтому они уходят в обед, в никуда, и оказывается, он уволился таким образом. Но вот эти вот перекосы на рынке, они все равно сохраняются.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Про ограбление века давайте говорить. Лувр ограбили, причем ограбили филигранно, хирургически, у всех на глазах. Вот киношная, абсолютно киношная история. Прокуратура Парижа рассказала о двух приоритетных версиях ограбления Лувра. Французские следователи полагают, что ограбление осуществила организованная преступная группа либо в интересах заказчика, либо для операции по отмыванию денег. Эти версии считаются приоритетными. Украли много всего. В общей сложности похищено предположительно 9 предметов из коллекции украшений Наполеона и императрицы Жозефины, в том числе ожерелье, брошь и диадема. По данным Призьен, у здания музея после ограбления обнаружили корону императрицы Евгении, супруги Наполеона III. Корона была повреждена, отметила газета. Ну вот корону нашли. Дмитрий Саморуков с нами, огранщик, ювелир и действительный член Европейской академии естественных наук. Дмитрий, приветствую.
Здравствуйте, Елена.
А что это ограбление значит вообще для мира ювелирного искусства?
Вы понимаете, ну, во-первых, давайте с вами поймем, что это ситуация, которая из ряда вон выходящая в плане охраны музея. То есть ведущие музеи, они, как правило, охраняются на очень высоком уровне. Поэтому, то есть, здесь это такой прецедент, который, то есть, это, наверное, уже такой какой-то развал идет самой системы, структуры. Так вот, что касается ювелирного бизнеса, вы же понимаете, что продать такие изделия вот просто на рынке даже коллекционерам невозможно. Потому что это известные вещи, которые входят в каталоги музеев. И, как правило, такие ограбления, они либо происходят по заказам каких-то там коллекционеров, которые понимают, что как бы это вещь, которая никогда не выйдет на рынок, это какие-то такие вот, не знаю, амбициозные люди, да, которые хотят свои коллекции иметь какие-то уникальные вещи и идут на такие преступления. Либо, что скорее всего, это просто как бы вопрос о халатности. То есть люди поняли, что они могут это сделать, и, к сожалению, к величайшему сожалению, вот такие ограбления заканчиваются тем, что уникальные изделия исторические разбираются на камни, на металл, то есть фактически они идут как лом. Вот это величайшее, к величайшему сожалению, очень часто такие вещи просто становятся утраченными для истории, для музейных коллекций, для музеев.
То есть предположить, что украли, там сделают какую-нибудь легкую переогранку, пересоберут и выставят на рынок невозможно. Конечно. Невозможно. Все равно поймут, что откуда эти украшения.
Ну, понятно, да, невозможно это, знаешь, цель, смысл. То есть одно дело, когда ты продаешь историческую вещь, которая имеет свою историческую ценность, да, и которая была, допустим, найдена или перешла по наследству, то есть аукционы продают такие изделия, такие вещи, и они стоят больших денег. Другое дело, что ты не продашь эту вещь за большие деньги ни с аукциона, ни коллекционерам, потому что это вещь украденная, и она дальше у нее, нет пути, да, на какие-то аукционы или какие-то там. Это либо в какие-то закрытые коллекции, опять же, по заказам каких-то отдельных коллекционеров, как я уже сказал. Но я все-таки думаю, что это вопрос именно вот халатности, и, то есть, люди поняли, что это можно сделать, да, и они сделали совершили это ограбление, а дальше просто эти вещи будут утеряны.
Насколько ценные вообще эти экспонаты, вот именно с точки зрения ювелиров?
Ну, понимаете как, то есть с точки зрения современного ювелирного искусства, конечно, вот здесь момент есть эстетический, потому что многие вещи, ты знаешь, как вот многие смотрят там на работы там Фаберже или говорят, вот они живые. То есть вещи, которые делались при помощи больше именно какие-то технологии ручные. То есть в них очень много такой вот души, эстетики, что ли, вложено. Хотя с точки зрения там современного ювелирного искусства, технологии, которые сегодня существуют, позволяют делать вещи более, скажем так, совершенными, более вылизанными, более такими. Ну, видишь, как, опять же, это вопросы вкуса. Кто-то говорит, что это уже более мертвые там вещи. Хотя я знаю, что на сегодняшний день ювелирные компании, которые делают удивительные вещи именно ручной работы, но с применением современных технологий, и это высокое ювелирное искусство, потому что очень прецизионная работа. То есть вещи, они такие вот прям сделанные, не подкопаешься, да, и с точки зрения эстетики, и с точки зрения мастерства исполнения. Вот, поэтому старинные вещи, конечно же, они уступают современным с точки зрения мастерства исполнения. Но, как я уже сказал, тогда были другие технологии, и вот с точки зрения, здесь момент такой очень важный, потому что я в свое время, у нас была возможность принимать участие в сессиях в Эрмитаже, и мы в руках держали именно исторические работы, рассматривали их в лупу, смотрели их, трогали, вот, и иногда поражаешься. Вот некоторые изделия, они просто приводят в шок. Ты думаешь, как вот люди тогда, в то время, делали вот такого уровня работы? Потому что, конечно, есть очень тонкие работы, очень как бы вот даже, я говорю, приводит в удивление, как это в те времена было сделано. И это еще для ювелиров такой, знаешь, как это, путь к познанию, да, то есть того, что может человек, да, вот, просто используя даже какие-то, может быть, примитивные, казалось бы, вещи. Та же пайка при помощи там трубочки, свечи, которая раньше существовала. То есть все это...
Дмитрий, а да. Может ли это поменять вообще систему охраны музейных ценностей? Все-таки подобная история.
Я вообще считаю, как я вот с чего я начал, да, что это какой-то уже, это вопрос развала. Потому что вот я, например, с трудом представляю, что у нас в Эрмитаже может там произойти такая ситуация. Потому что вот и система охраны, и за ценностями следят работники музеев, понимаешь? То есть вот это... Мне, например, тяжело представить. Это какое-то вот что-то из ряда вон выходящее, потому что ведь весь парадокс вот этого ограбления, он как раз и заключается в том, что оно было настолько примитивным, настолько грубым, что это просто люди, которые понимали, что система не работает. Эта система, она не работает. Поэтому примитивно поставив там лестницу, залез, там залезть, разбить стекло и вытащить из витрин вещи, и причем даже потерять одну из вещей, убегая. То есть это просто...
Но вот это серьезно репутационный, скорее всего, ущерб для лоба, да, потому что конечно. Ищут же...
Колоссальный.
То есть, условно, коллекционеры какие-то еще теперь 100 раз подумают, прежде чем передавать в какие-то даже временные выставки свои предметы из коллекции.
Вы знаете, я просто хочу сказать, что в свое время и жил во Франции, и в Лувре бывал. И вот у меня действительно ощущение, что сейчас это какой-то развал системы идет. Вот у меня такое ощущение. Потому что раньше такого не было. То есть были и полицейские, которые ходили там и в залах, и вся эта вот система охраны, как мы проходили залы Лувра. То есть сейчас это что-то вот прям... Это какая-то такая халатность.
Понятно.
Может быть, действительно сейчас экономическая ситуация в стране влияет на то, что происходит, в том числе и в музеях каких-то таких вот ведущих, а Лувр — это один из ведущих музеев мира.
Понятно. Вот. Спасибо большое, Дмитрий. Благодарю. Дмитрий Самаруков был с нами, огранщик, ювелир и действительно член Европейской академии естественных наук. То есть это большая потеря с точки зрения ценности вот этих предметов для ювелирного искусства, потому что вещи уникальные. Но продать это будет, естественно, ни на каком легальном аукционе. Это невозможно будет продать никакому легальному коллекционеру. Открыто невозможно будет это ничего продать, потому что, ну, как бы это нигде потом не выставится. Потому что понятно. Но вот есть опасность, что все это просто на лом пустят. Просто пустят на лом. Почему нельзя продавать эту украденную вещь на аукционе, говорит Роман. А кто проверит-то? Ну, а как вы предполагаете, какой-нибудь аукционный дом официально представит эти украшения, там какая-нибудь тиара или что там было, ожерелье, брошь, диадема императрицы Жозефины, и вот выставит, да. Это вот предмет, который был украден из Лувра. Мы его нашли, не знаю, в пакете за магазином, что-нибудь такое, и решили выставить. Но это невозможно. Это невозможно. Почему не... Так, еще... заказ, так еще лишнее взяли или перепутали, поэтому корону выкинули. А может быть, корона выпала? Такое тоже может быть. Собственник получит страховку. Это умысел. Ну, непонятно. Могут сделать копии и вернуть музею. Ну, конечно, копию вернуть музею. А вы думаете, что там экспертиза тоже пала ниже плинтуса, поэтому никто не подумает, что это подделка. То есть вопрос здесь, конечно, большой. Вопрос к системе охраны, вопрос к тому, что это вот среди бела... То есть это очень дерзкая кража, потому что это среди бела дня произошло. У всех на глазах, вы видели, я думаю, что эти кадры, как человек в форме, как будто бы работника, подходит, просто открывает витрину и уходит. Ну вот просто, вот вообще. И никому не придраться, потому что, ну, есть работники, есть музейные работники, как это происходит. Но вопросы, тема, конечно, очень интересная. 15 часов новости, продолжим.